Радиотеатр Цветной.
Приключения ёженьки и других нарисованных человечков. Часть первая. Далеко-далеко, на берегу моря-океана, за 3-9 земель и еще за высокой горой, в маленьком городе у опушки бора жили два брата-художника. Младшего брата звали Добрый художник, а старшего — Злой. Провел старший брат черной-причерной краской черту.
«Все, что по эту сторону, мое!»
Так ему досталась большая половина комнаты и большая половина окна, и большая половина леса, который виден в окне, и большая половина звездочек, которые горят над лесом. Стал добрый художник рисовать на большом листе бумаги картинки и буквы для азбуки. А, Б, В. Поглядел, а часть листа попала за черную черту к злому брату. Плохо, да что поделаешь. Работает добрый художник, рисует. К вечеру холодно ему стало, руки совсем замерзают. Пошел он в дремучий лес хворосту набрать и печку протопить. Идет он чищобой, деревья трещат от мороза. Темно, холодно, страшно. Идет он, идет, и вдруг слышит дрожащий голосок.
«Простите, пожалуйста, я замерзаю».
Оглянулся добрый художник, а в сугробе под елочкой ежик. Плохо бедняги, шуба заледенела, щеки побелели от мороза. Ежик, ежище, черный носище. Знаете, когда еж возвращается из леса в нору, он снимает колючую шубу, вешает на гвоздь и надевает мягкую пижаму. И ежата, когда возвращаются из леса в нору, тоже снимают колючие шубки и надевают мягкие пижамы. Но когда еж выходит из норы в лес, он никогда не забывает снять пижаму и надеть колючую шубу. И ежата тоже никогда не забывают. Колючки защитят и от лисы, и от волка. А от мороза трескучего, от ветра ледяного? Нет, от мороза и ветра они не защитят. Пожалел добрый художник ежика и положил его за пазуху.
«О, давай-ка я тебя отогрею».
Положил он его на грудь и укололся, больно-прибольно.
«Какой ты, однако, колючий! Ничего не понимаю. Что за чудеса? Уж не сплю ли я?»
И правда, в лесу будто бы тепло сразу стало. Ели и сосны стряхнули снег, похлопали мохнатыми лапами, взялись за руки, окружили художника, ведут хоровод. И из хоровода выступает маленькая елочка и мудрый пень в высокой снежной шапке.
Ничего страшного не случилось.
Ничего не бойся. Просто-напросто ты стал волшебником. Так бывает с каждым, кто в зимнюю стужу, в морозную ночь повстречает ежа-ежище черный носище и согреет его.
И что же мне делать?
Будь осторожен.
Синие подснежники на секунду выглянули из окошек снежных сугробов своих домов.
Будь осторожен!
Будь осторожен! Помни, это нелегко стать настоящим добрым волшебником.
Будь осторожен!
Будь осторожен!
Будь осторожен!
Будь осторожен!
Будь осторожен!
Будь осторожен!
Очнулся художник, а он уже дома. В печке горит хворост, тепло, на столе недорисованная азбука.
Неужели мне все только приснилось?
Глядит, а из рубашки ежиные иглы торчат. Положил он иглы на стол, и вот уже это не иглы, а цветные карандаши. Один серый карандаш укатился за черную черту к злому художнику. Тот его цап-царап.
Мой! Не отдам!
Добрый художник сразу догадался. Это не простые, а волшебные карандаши. И все, что нарисуешь волшебными карандашами, будет живое.
Нет у меня дочки. А какая жизнь без детей? С кем посмеешься? Кому порадуешься? Кому сказку расскажешь? Дай нарисую я себе маленькую доченьку и назову ее Ёженька.
Взял и нарисовал. Какая девочка получилась! Синеглазая, рыжая, с бантами. Славная. Славная-то славная, только капризная немного.
Скучно.
И художник чуть не плачет. Жалко ему девочку. Подумал он и нарисовал море. Спокойно, весело. И небо нарисовал ясное, без облачка. И нарисовал ёженьке шапку, золотую, как корона. И лодку нарисовал, настоящую, из спичечной коробки. И мачту, и парус из розового лепестка. И дал ёженьке в руки синий воздушный шар.
Катайся по морю, не скучай, а я отнесу азбуку в школу. А то дети все спрашивают, как пишется А, и как пишется Б, и как пишется В.
И он ушел. Злой уже тут, как тут.
Ага! Попалась!
Подбежал к окну и раз! Распахнул его. А на дворе бушевала буря. Ворвался ветер в комнату. Завертелось все, закружилось. Одеяло летит, как птица крыльями машет. Лампочка под потолком раскачивается. Забурлило и нарисованное море. Выше, все выше поднимаются волны. Вот какие страшные белые гребни на них. Того и гляди, лодка утонет. Уже и мачту сломала, и парус сорвала. Уже и не видать лодки среди волн. Злой от радости подскочил до потолка.
Ну все! Конец тебе, глупая, маленькая ёженька!
Но очень не любил маленьких детей этот злой художник. Старший брат так страшно и громко закричал, что младший, хотя и был далеко, услышал и сразу прибежал домой. Море бушует сильнее и сильнее.
Все пропало. Нет больше моей золотой ёженьки. Ёженька, где ты?
Взглянул добрый художник вверх и видит, над гребнями волн летит ёженька, уцепившись за свой воздушный шар. Но волны уже бьются о потолок. Бум-бум! И брызги во все стороны. Ветер все сильнее. Еще немного, и он вырвет шар из ёженькиных рук. Тогда ёженька обязательно упадет в море и утонет.
Держись, ёженька!
Добрый художник бросился в самую пучину, волшебным карандашом разгребая волны, и одним движением нарисовал остров среди океана и три пальмы на нем. Одна пальма шоколадно-пирожно-конфетная, вторая мороженое-пломбирная, а третья аптечная. Мало ли что приключится. Вдруг ёженька перекупается, или поранится, или слишком много конфет съест. А злой художник пристроился рядом, прикрылся ладонью и рисует ужасные ужасы.
Погоди у меня, я тебе задам. Я до тебя доберусь, подожди, подожди.
Он уже нарисовал своим карандашом одного, двух, трех людоедов, чтобы они поймали еженьку и съели. А еженька подлетела к острову и опустилась на него. Стоит, смотрит и радуется солнцу, пальмам, желтому горячему песку под ногами, синему небу над головой. Нарисовал добрый художник трех братьев еженьки, трех храбрых воинов, чтобы они защищали сестричку, первого самого большого и сильного старшего воина, и назвал его Старший Еж. Нарисовал второго воина поменьше, среднего ежа. И еще нарисовал третьего, самого меньшего, маленького ежа. Ну надо же, еженьке, кому-нибудь рассказывать секреты. И каждому воину дал щит. Он жалел еженькиных братьев. И каждому нарисовал сердце. Старшему ежу золотое, сильное и горячее, как солнце. Среднему ежу синее, верное и широкое, как море. А самому маленькому зеленое, доброе и ласковое, как трава. Иначе братья были бы бессердечные. И одно сердце, яркое, как радуга, он нарисовал про запас. Это сердце он спрятал на самой верхушке конфетной пальмы. А злой художник тем временем нарисовал еще трех людоедов. Значит, всего их стало 3 + 3 = 6. Много! И нарисовал он чудовище пятирога. У него огромнейший острый рог на носу, да по рогу на каждой ноге. И нарисовал гору, из нее поднимается дым. Это не простая гора, а огнедышащая, вулкан. Он даже дым не дорисовал до конца.
В бой, проклятые людоеды! Ха-ха-ха! Конец тебе, глупая маленькая еженька! Вперед! Ха-ха-ха!
Послушались людоеды и метнули копья. Подняли и сомкнули щиты храбрые еженькины братья, защищая сестричку. 3 копья попали в щит старшего брата, 2 копья в щит среднего и 1 в щит самого маленького, того, которому еженька рассказывала свои секреты. Сильно, очень сильно ударили копья, но братья выдержали, даже самый маленький выдержал. А злой художник бьет своим серым карандашом чудовище, приказывает:
«Беги! Сейчас же растопчи глупую еженьку!»
Побежало чудовище. Остров заколебался под его лапами, как при землетрясении. Но еженька придумала, как победить врага.
«Я знаю, как их победить!»
Старший еж подскочил и ухватился за вершину конфетной пальмы. Средний еж повис на ногах старшего брата, а еженька и маленький еж уцепились за ноги среднего. Согнулась пальма, до самой земли согнулась. Как лук согнулась высокая конфетная пальма. А пятерок уже совсем близко.
«Беги скорее! А то я тебя резинкой сотру! Растопчи, яженько!»
Это он только так похвастался, злой художник. Никакой резинкой не сотрешь то, что нарисовано волшебным карандашом.
«Отпускай!»
Разжали еженька и ее братья руки, упали на землю. Пальма разогнулась, конфеты Шоколадные бомбы, кремовые пирожные, торты полетели навстречу чудовищу. А вместе со сладостями полетело и сердце, то запасное. Чудовище увидело, какие вкусные вещи летят, и открыло пасть. Оно было хотя и чудовище, но сластено. Проглотило оно 100 тортов, 1000 пирожных, 10 000 конфет. И вдруг улыбнулось.
Ни за что я тебя не растопчу и не проглочу. Давай будем дружить.
Ведь вместе со сладостями в него влетело сердце. И стало чудовище доброе и милое. Протянуло чудовище еженьке лапу, и еженька смело протянула ему обе руки.
Давай будем дружить.
Все бы хорошо, но злой художник стащил тем временем красный карандаш и нарисовал извержение вулкана. Все загрохотало вокруг. Красный дым повалил из жерла вулкана и застлал небо. Льется красная кипящая лава, а злой художник радуется.
Ха-ха-ха-ха! Пусть весь остров зальет! И все, все погибнет!
Уже поток лавы совсем близко. У самых ног еженьки и ее братьев жаром пышет в лицо. Страшно? Конечно, страшно. Только еженька не испугалась. Вот она улыбнулась, шепнула что-то воинам-ежам. Еще секунда, и повисли еженька и ее братья на мороженно-пломбирной пальме. Раз! И полетели навстречу лаве 3 000 000 порций сливочного, шоколадного, лимонного мороженого и еще 1 000 000 порций крем-брюле. Лава, конечно, тут же замерзла. Жалко, столько мороженого пропало, но зато... Ура! Остров спасен! А чудовище тем временем погнало людоедов к самому морю. А там пожалело их и не стало глотать.
Не будете больше людоедами.
А мы и не людоеды вовсе. Нас только прозвали так, чтоб страшнее было.
Воевать больше не будете?
Честное слово, не будем.
Никогда?
Никогда.
Тогда идемте мириться.
И помирились, и зажили дружно. А остров с тех пор стал называться островом нарисованных человечков. Ты посмотри на глобусе, и, может быть, найдешь его, а, может быть, и не найдешь, потому что он очень маленький. Маленький, но какой красивый, зеленый. Пальмы весело болтают друг с другом. Из вулкана вытекла вся лава, так что внутри стало хорошо и просторно. Теперь там школа. А на стене в школе висит табель, в котором старший еж, он стал учителем, проставляет отметки всем ученикам. А шапочку еженькину, которая вроде короны, носит по очереди все. Кто дежурит по школе, тот и носит. Сегодня дежурит чудовище. После уроков нарисованные человечки идут купаться в море или катаются на катке, который сделался из замороженной лавы. Замечательный каток. Еженька учит кататься чудовище. Оно не очень-то ловкое, да и нелегко быть ловким, если ты такое громадное. Вот оно упало, всплакнуло было, но лизнуло лед и сразу утешилось. Лед-то ведь сладкий, из самого прекрасного мороженого. А иногда утром, в солнечный денек, все человечки стоят на берегу около своих 3 пальм. Что они ищут глазами? Почему лица у них такие задумчивые, даже грустные, особенно у ежики? Может быть, они ищут дом за морями и лесами, да еще за высокой горой, в маленьком городе, на опушке дремучего леса. Дом, в котором они родились, и где живет добрый художник. Часть вторая. Часто-часто стояла еженька на берегу острова нарисованных человечков и глядела туда, где за синим океаном, в маленьком городке, остался ее отец, добрый художник. Иногда в такие минуты подходило к ней чудовище, осторожно касалась лапы плеча девочки. Надо быть очень осторожным, если лапа весит 100 килограммов, да еще если на ней такой острый рог.
Что им сделается, твоему доброму отцу и моему злому? Живут, поживают, добра наживают. Пойдем поиграем, а то, когда ты грустишь, мое чудовищное сердце просто разрывается.
Однажды, когда совсем не вмоготу стало еженьке, она побежала к маленькому ежу, уткнулась носом ему в грудь и горько заплакала.
Не плачь, я переплыву океан и привезу письмо от отца.
Нет. Глупый, океан больше, чем 30 морей. Ты утонешь. А я умру с горя.
Тогда давай срубим наши пальмы, конфетную, мороженую и аптечную, и свяжем плот. На плоту мы с тобой уж наверняка переплывем океан.
А что будут делать остальные человечки? Бывшим людоедам ведь нужно очень много конфет. Твои братья так любят мороженое, а чудовище кашляет по ночам. Без аптечной пальмы оно совсем разболеется.
Ты права. Я буду думать, вот и придумаю что-нибудь.
Думай скорее.
С того дня маленький еж только и делал, что думал. Нет, недаром волновалась еженька. Там, в далеком маленьком городке, жил-поживал да добра наживал один только злой художник. Очень скоро он стал толстым и важным. Он украл у доброго все волшебные карандаши.
Ты только балуешься, глупые сказочки рисуешь для глупых детей. А я буду писать бешеные буквы. Вот, погоди немного, и узнаешь, какими бывают буквы, если они бешеные! Бешеные! Бешеные!
Только совсем крошечный кусочек волшебного синего карандаша сумел добрый художник сохранить и припрятать от брата на груди. Он пришил к рубашке потайной карман.
Там к тебе звери в гости пришли. Мышка, серый заяц и барсук. Во дворе в сараюшке тебя дожидаются. Хотят о чем-то совета спросить.
Добрый художник поверил и пошел во двор к сараю. Он был вообще доверчивый, а злой тихо на цыпочках да за братом. А когда брат вошел в темный пустой сарай, это злой все придумал, что лесные звери пришли к доброму художнику за советом. Когда брат вошел в пустой сарай, злой художник раз и закрыл снаружи дверь на щеколду, да еще поленом крепко подпер.
Неохота мне на тебя смотреть. Не работаешь, скучный. Живи пока тут, в сараюшке-развалюшке. Кормить я тебя не стану. Может, помрешь? А не то я тебя совсем со двора сгоню. Мое имя самое хорошее. Как услышат, злой. Все боятся. А у тебя и не имя вовсе, а кличка какая-то. Добрый. Велю тебя называть наоборот. Ербот. Чтобы все забыли само это словечко. Добрый.
Была в ту пору лютая стужа. В сарае ни щепки, да и печки нет. Зарылся добрый художник в солому, лежит в углу. Слезы из глаз льются и замерзают на худых щеках.
Что делать? Что делать? Хоть бы смерть пришла.
Добрый художник мерзнет в сарае, а злой растопил жаркую печку и рисует волшебными карандашами буквы на разных дощечках. С виду обыкновенные буквы, а на самом деле они бешеные.
Знаешь, как рисуются бешеные буквы? Рисуется змея, злая и страшная. Потом жало ее, черное и ядовитое. Потом согнется змея, как З или как И. Глядишь, и готовы буквы. Страшные и ядовитые. Словом, бешеные.
Пишет злой на дощечках одно слово. Запрещаю. Вот так, с тремя З. Одно З, с которого злость начинается. Другое З, с которого начинается зависть. И третье, змеиное З. Развесил он дощечки на самых высоких домах, а в лесу за городом на самых высоких деревьях, чтобы все видели. Прыгали синички-сестрички по оледенелым веткам, веселились, перекликались.
Не унывайте, скоро весна! Не унывайте, скоро весна! Не унывайте, скоро весна!
А прочитали «Запрещаю» и умолкли страшно, и стал лес как мертвый. Вышли школьники во двор поиграть, стали в кружок, считают, кому водить. Раз, два, три, четыре. Опять не сказали. Увидели «Запрещаю» и разбежались по домам. И взрослые бегут скорей, скорей. В подъезде два старичка встретились.
Сколько живу, всякое видела, так плохо в нашем городе не бывало.
Да, надо бы к доброму художнику сходить. Он бы уж что-нибудь присоветовал.
Надо бы, да слух идет, вовсе и нет бедного доброго художника. Извел его брат, а есть какой-то ербот, и даже и не выговоришь.
Покачали старички головой, поохали, повздыхали и тоже спрятались в своих домах. И стал город как мертвый. Повечерело, задремал добрый художник. А тут дверь сарая скрипнула и скрипит, скрипит. Открыл он глаза и видит, дверь приоткрылась, и в сарай забралось что-то... Не поймешь, что. Похоже на куст. Тоненькие веточки торчат во все стороны. На одной веточке яблоко румяное, наливное, на другой вишни, а на этих и вовсе белые грибы. И еще на ветках сухие хворостинки. Забралось это, не поймешь, что в сарай, и бежит по полу прямо к углу, где лежит на соломе художник. Только и слышно. Топ-топ-топ. И еще пф-пф-пф.
Если это яблонька, то почему на ней вишни? А если это вишня и яблоня, то откуда на ней грибы? И где это видано, где это слыхано, чтобы яблони, и вишня и белый гриб ходили, ногами топали и дышали? Пф-пф-пф-пф. Нигде не видано. Может быть, это сон? Или это... Сама смерть? Отвечай, кто ты такой, куст ходячий? Или ты сон? Или ты, смерть, за мной и рбодом пришла?
Никакая я не смерть. Я еж, ежище, черный носище. Ну, стыдно старых друзей не узнавать. И никакой ты не ербот, а самый обыкновенный добрый художник. Узнали звери и птицы, что ты приболел. Послали меня проведать тебя и гостинцы отнести. Вишни, синички, сестрички прислали. Яблоко, серый заяц с барсуком. А грибы я сам под снегом раскопал.
Обрадовался добрый художник. То пластом лежал, а сейчас чуть не пляшет. Еж-ежище тем временем сложил хворостинки на полу и разжег костер. Ох, как тепло стало! Поджарил еж-ежище грибы вкусно-привкусно. Съел художник жареные грибы, яблоком и вишнями закусил. Сил прибавилось.
Давай думать, как дальше жить? У тебя что, волшебных карандашей совсем не осталось?
Вот, только огрызок синего остался. Больше ничего нет.
Для начала хватит. Нарисуй-ка ты курицу. Я бульон на завтра сварю. Бульон очень полезен.
Как же мне нарисовать курицу? Ведь синих кур не бывает.
Ну, тогда нарисуй-ка ты... Нарисуй-ка нарисуй-ка килограмм ветчинки. Только чтобы жира поменьше. Жирное больному вредно.
Так ведь и ветчина синей не бывает.
Ну, что же бывает синяя?
Долго думал добрый художник и надумал.
О, сливы!
Вот и хорошо. Нарисуй десятка два слив, а я компот сварю. Компот для больного и слабого лучше всего.
Нет, нет, сначала я должен написать письмо доченьке.
Сказал и написал синим волшебным карандашом на листке бумаги.
Милая еженька, тут у нас появились бешеные буквы, и стало очень плохо. Я по тебе очень соскучился. Пожалуйста, приезжай поскорее, хоть ненадолго. Только не одна приезжай, а с храбрыми воинами-ежами. Они тебя в обиду не дадут. Твой отец.
Написал он письмо и нарисовал синим карандашом бутылку. Ведь всем известно, что на необитаемые острова и с необитаемых островов письма отправляют в бутылках. Почтальонов там нет. И пририсовал он к этой синей волшебной бутылке хвост и плавники, чтобы она могла плыть. И два синих-присиних глаза, чтобы она видела, куда плывет. Вот и получилась бутылка, не бутылка, и рыба, не рыба, а рыба-бутылка. А тут как раз карандаш кончился. На сливы и не хватило. Положил добрый художник письмо в бутылку и протянул ежу.
Отнеси, пожалуйста, рыбу-бутылку к синему морю. Опусти ее в синие волны, она и поплывет куда нужно.
Хорошо.
Взял еж-ежище черный носище рыбу-бутылку и пошел к морю. Идет он через лес дремучий, а навстречу выползла из норы змея-удав.
Что это ты несешь, еж-ежище?
Это секрет. Тебе, злой змее, я секрета ни за что не расскажу.
Шутишь ты, что ли? Я вовсе не змея. Я добренький, предобренький ужик. Собрался в гости к серенькому зайчишке. Вот и вырядился в костюмчик из змеиной шкурки, чтоб красивее быть.
О,
А чего ж ты шипишь, если ты уж, а не змея?
А, жуп, жуп у меня болит. Терпежу, нет, оттого и шиплю. Расскажи мне скорей секрет, а я побегу к доктору Дятлу. Он жуп вылечит.
Поверил еж ежище змееудаву и рассказал секрет. Змея сразу поползла к злому художнику и передала ему все про волшебную рыбу-бутылку и про письмо доброго художника. Ужасно рассердился злой. Нарисовал он огромную акулу.
«Будешь плавать по морю-океану, пока не проглотишь волшебную рыбу-бутылку!»
И забросил акулу в море и нарисовал еще злющего коршуна.
«Будешь летать над синим океаном, пока акула не проглотит рыбу-бутылку!» А если не исполнит она моего приказа, выхлюешь ей глаза!
Выпустил коршуна в небо. Потом подошел к сараю, где его добрый брат сидел.
За то, что ты, еженьке, письмо послал, сидеть тебе здесь 10 дней и 10 ночей. А потом я казню тебя. И вместе с тобой казню еженьку со всеми нарисованными человечками, и ежа ежище с его ежиками тоже казню. И никто на свете не узнает, что был такой добрый художник.
Буква сказал Че, все это злой, иди и позвал сюда букву Че. Велел ей сторожить брата. Вот она стоит, меч в руке, черствая, чужая. Вернулся злой в дом и стал писать письма Кощею Бессмертному и Змею Горынычу, старым своим дружкам и всем злым людям и злым зверям на свете.
«Злобные, злые злыдни! Через 10 дней и 10 ночей казню я моего брата, доброго художника и еженьку, и всех нарисованных человечков, и ежа ежище с его ежатами. Казню синичек и других птичек, а после будет пир, и гостям хватит вкусной человеченки. Приезжайте скорее, злобные вы мои злыдни. Ваш друг — злой художник».
Тем временем на острове нарисованных человечков окончились в школе уроки. Все разбрелись кто куда, а еженька с чудовищем играют в классы.
Твоя очередь.
Приготовилось чудовище прыгать. И вдруг видит, над островом летит ястреб, в кривом его клюве мышка. Чудовище подняло камень и швырнуло в ястреба. Ястреб вскрикнул от боли, клюв у него разжался, и мышка упала к ногам чудовища. Глаза зажмурило, дрожит от страха.
Боюсь!
Успокойся, ястреба и след простыл.
Мышка один глаз приоткрыла, потом другой, взглянула на небо и начала хвастаться.
Эх, помешал ты мне! Я как раз собиралась его правой передней лапой ударить. Конец бы негоднику!
Качает чудовище головой, улыбается.
О, ты чего зубы скалишь? Я ведь необыкновенная мышка-нарушка. В зоопарке вместе со слоном жила. На клетке так и было написано: большая слоновая мышь и малый мышиный слон.
А какой он слон?
Ха, обыкновенное глупое чудовище, как ты, только рогов нет.
Ты его боялась?
Я-то? Это он от меня по всей клетке бежит. бегал, думал, я лев. Не видит дурачок, что у меня и гривы-то нет. Потом осмотрелся, привык. Ходил за мной, как собачка. Расскажи, да расскажи.
Что же ты ему рассказывала?
Разное. Звери по клеткам. А мне сам директор сказал, раз ты не кто-нибудь, а большая слоновая мышь, гуляй по городу сколько хочешь. Придешь, бывало, в библиотеку, тебе сразу тащат слоновую газету, и львиную газету, и мышиную газету. Вычитала, что один слон на берегу реки Конго с корнем вырвал 100 кокосовых пальм. Рассказала ему слонишке-дурачишке, он как засмеется. Это ха-ха-ха, дядюшка Бумба. Обиделся дядюшка на тетушку, что она не так приготовила салат из стволов баобаба. Вот и бушует. Ха. А другой раз в слоновой газете напечатали, что в Африке все реки вышли из берегов и затопили все деревни, а слониха ходила по горло в воде и спасала негритят. Мой слонишка как поднимет хобот, да как затрубит, ту-ту-ту. Слушайте, все звери и люди, какая она храбрая и лучшая на свете, моя тетушка-слониха Тумба, ту-ту-ту.
Ой. Так беседовало чудовище с большой слоновой мышью. Добрый художник сидел в темном холодном сарае. А буква «Ч» стояла у двери с мечом в руке и никуда не уходила и ни с кем не разговаривала.
«Скажи, пожалуйста, сколько дней прошло и сколько еще осталось до казни?»
«Не люблю никого и не скажу ничего!»
А волшебная рыба-бутылка, знай, плывет по волнам, по морям, хвостиком помахивает, да гребет плавниками.
Я волшебная бутылка, да, да, да. И не страшны мне ни горе, ни беда. Я волшебная бутылка, тирирам. И плыву, плыву, плыву на страх-фраком.
Волшебная рыба-бутылка, знай, плывет по волнам, по морям, хвостиком помахивает, да гребет плавниками.
Я волшебная бутылка, да, да, да. И не страшны мне ни горе, ни беда. Я волшебная бутылка, тирирам. И плыву, плыву, плыву на страх-фраком.
Плывет рыба-бутылка, плывет, и вдруг видит среди моря земля. На земле желтая пустыня, голубое озеро и зеленая пальмовая роща. Бегемоты купаются в озере, носороги лежат на песочке в пустыне, лапы вверх подняли, загорают. Слоны забрались в пальмовую рощу, где тень, хоботами покачивают, беседуют. Рыба-бутылка подплыла к берегу поближе.
«Звери, звери, скажите скорее, где остров нарисованных человечков?»
«Если ты злая акула, мы тебе не покажем дороги!»
«Я не злая акула!»
Рыба-бутылка выскочила из волны, чтобы все увидели, что она действительно не акула.
«Хм... Ну ладно, мы тебе верим. Плыви 2 дня прямо, а потом день направо, а потом день налево, и приплывешь к острову настоящих вулканов. Спроси их, как плыть дальше, они тебе расскажут».
«Плыви, не сбейся с дороги. Но когда ты будешь плыть прямо, и когда ты будешь плыть направо, и когда ты будешь плыть налево, помни, будь осторожна. По твоим следам плывет злая акула. Смотри, не попадись ей в зубы».
«Спасибо».
Плывет рыба день тихо-тихо, осторожно-осторожно, А на второй день стало ей скучно и захотелось петь.
Я волшебная бутылка пин, по-по. Несу, несу, несу волшебное письмо. Я волшебная бутылка пин-по-по. И несу, несу, несу волшебное письмо.
Акула сразу услыхала бутылкину песенку.
Тебя-то мне и нужно, глупая болтунья.
Акула догнала рыбу-бутылку и проглотила. Бедный, бедный, добрый художник ничего не узнает о тебе, еженька, и ее братья-воины-ежи. Никто не спасет тебя. А может быть, все-таки кто-нибудь придет тебе на помощь? А тем временем летел коршун. Увидел он сверху акулу.
Ну как, догнала рыбу-бутылку?
О, догнала.
И проглотила?
И проглотила.
Твое счастье, а то бы я тебе глаза выклевал. Ну, отдыхай, а я полечу к хозяину, доложу, что и как.
А рыба-бутылка как выскочит из ее горла и мимо острых акульих зубов в открытое море.
В самом деле надо поспать.
Акула и не заметила. Лежит на волнах, похрапывает. Рыба-бутылка плывет, торопится. Тихо плывет, умная стала. Прямо плыла два дня, потом день направо и день налево. И увидела остров вулканов. Не нарисованных вулканов, а самых настоящих. Дышат огнем и черным дымом вулканы. Швыряют в небо камни. Услышали вулканы от синичек, которые летели мимо, что добрый художник в тюрьме ждет казни, а по морю-океану рыщет злая акула. Вот и рассердились.
Сейчас мы зальем огненной лавой океан. Вода вскипит, и акула спарится. Так ей и надо. Но что, если вместе с ней погибнет и могучий кит, и мудрый дельфин, и храбрая рыба-меч? Как быть? Как быть?
Тем временем рыба-бутылка подплыла к берегу.
Покажите, пожалуйста, дорогу к острову нарисованных человечков. Я не злая акула, а рыба-бутылка. И меня нарисовал добрый художник, как ёженьку и воинов-ежей.
Посмотрели вулканы и видят, это и вправду не акула. Затихли они, успокоились.
Мы покажем тебе дорогу. Сейчас я брошу эту черную гору на самый край океана. Ой, гляди на нее и плыви, никуда не сворачивай. Обогнешь гору, покажется земля, а там три пальмы и друг мой, погасший нарисованный вулкан. О, это и есть остров нарисованных человечков.
Собрался старый вулкан с силами и швырнул черную гору далеко-далеко. Видишь, даже горизонт прогнулся. Проплыла рыба-бутылка мимо черной горы и увидела остров. Синички-сестрички уже рассказали человечкам про рыбу-бутылку. Стоят они на берегу, машут руками и кричат, радуются.
Ура! Ура!
рыба-бутылка передала еженьке письмо.
Перепирайтесь ко мне на спину, только по очереди, осторожно, поплывем скорее, а то ведь слой красится через 3 дня коснить нашего отца.
Стали человечки в очередь, а чудовище замешкалось и оказалось самым последним. Оно ведь большое да неловкое. Еженька и маленький еж забрались на рыбу-бутылку, и больше места не осталось.
«Ничего, я волшебная, раздуюсь!»
Поднатужилась и раздулась, как обещала. Теперь и средний еж, и старший еж поместились на ее спине.
«А мы-то как же? Ни за что на свете не останемся без еженьки!»
«О, ну что ж, хоть и ужасно трудно это... Постараюсь еще раздуться.
И постаралась, и раздулась. Теперь и бывшие людоеды сидят на рыбе-бутылке, ногами в воде болтают. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.
Раздуйся, раздуйся. Ну, раздуйся еще, милая, дорогая рыба-бутылка.
Рыба-бутылка и сама чуть не плачет. Жалко. Но разве может маленькая бутылка, пусть хоть и волшебная, раздуться так, чтобы на ней поместилось чудовище? Спрыгнула в последнюю секунду еженька на берег, обняла чудовище, поцеловала в нос и скорее обратно.
Ты не расстраивайся, мы еще увидимся. Муа! Пожалуйста, вперед!
Ударила рыба-бутылка плавниками. Пенный след остался за ее хвостом. Сидит чудовище на берегу опустевшего острова и сквозь слезы смотрит на океан, где только волны с белыми гребешками.
Совсем я осталась одно. И никому, никому я на свете не нужно.
Пи-пи-пи-пи-пи! Как же так? Совсем одно? И почему это никому не нужно? О, не горюй! С тобой я, самая большая слоновая мышь! Мы еще такое придумаем! Все на свете удивятся!
Погодим немного, вот и узнаем, придумают ли они большая слоновая мышь и чудовище Пятерок такое, что все на свете удивятся. Плывет рыба-бутылка, торопится. Теперь она песенок не поет, дыхания не хватает. Легко ли нести на спине еженьку, да еще всех воинов-ежей, да еще всех бывших людоедов? Нет, нелегко. Страшная буря поднялась в океане. Волны белыми своими языками слизывали звезды, которые ближе к земле. 100 кораблей разбилось в щепки. 1000 кораблей спряталось в бухтах, а рыба-бутылка плывет без отдыха. Ведь только 2 дня осталось до черного того часа, когда злой пригрозился убить любимого их отца. Кто знает, может быть, это злой художник поднял такую никогда не виданную бурю, чтобы потопить рыбу-бутылку. Торопится рыба-бутылка.
Плывем сквозь волны в те края, края родные, чтобы спаси, спаси отца от тех, кто злые.
Вот уже вдали показался берег, а на берегу город. На краю города, около дремучего леса, тот самый домик, где родилась еженька. Рядом с домиком сыроюшка-развалюшка. Там заперт добрый художник. Ждет он своего часа, а черствая буква «Ч» с мечом в руке стережет его. Сдержалась еженька, не стала плакать, только еще громче запела. Может быть, отец услышит ее голос и поймет, что дети его близко. Рыба-бутылка пристала к берегу. Еженька, а за ней воины-ежи и воины, бывшие людоеды, соскочили на землю. Навстречу нарисованным человечкам спешила армия бешеных букв. Впереди буква «К». У нее даже зубы выросли, такая она кровожадная.
Убирайтесь, пока живы!
Освободите прежде нашего отца!
Не освободим! Не уйдете! Будем воевать!
Хорошо, будем воевать! Да, трудно нам будет без чудовища, ведь бешеных букв с ядовитыми жалами в 5 раз больше, чем нас.
В бой! Уничтожим нарисованных человечков!
Так не по-честному, не по-честному! Давайте считаться, кому начинать войну!
И буква «П», хоть и бешеная, но немного правдивая, согласилась.
Да, так не по-честному. Будем считаться!
Чудовище тем временем сидело на берегу опустевшего острова под конфетной пальмой, рядом с большой слоновой мышью. Мышь, знай, грызет орехи в меду, которые падают с пальмы, а чудовище все смотрит в дальнюю, далекую даль и тоскует. С тех пор, как еженька уплыла, не спит оно, не ест, и вот каким стало, можно все ребра пересчитать.
Так-так-так-так-так, ума не приложу, как тебе помочь? Было бы ты слоном, я бы тебе посоветовала идти по дну океана, хобот поднимешь и дыши через него. А, так у тебя ведь и хобота нет, такое ты несуразное уродилась. Ага! Придумала!
Что? Что ты придумала?
Осмотрелось чудовище, а мышки нет. Испугалось оно, взглянул на небо, а может быть, ястреб снова унес бедняжку, и ястреба не видать.
И ты меня покинула, мышенька!
И не думала тебя, дурачка, бросать! Фу! Вот, вот она где я! Выше голову! Я здесь, на конфетной пальме!
Как ты там очутилась?
Подрылась с корнем и прогрызла ход посерединке ствола.
Ну ведь пальме же больно.
Не забывай, что перед тобой не мышка-нарушка, а самая большая слоново-пальмовая мышь. Я-то знаю, как прогрызать ход в пальме, чтобы ничего не повредить. Ой, ну хватит болтать. Вырывай пальму с корнем. Слушайся старших, иначе не видать тебе еженьки. Так... Надвинь пальму покрепче на нос, дыши через ствол. Дышишь?
Ого.
Прекрасная картина, скажу я тебе. Жаль, что ты не видишь самого себя. Ну, ладно, марш в океан.
На дне темно и страшно. Я не найду дороги.
Что ж, если ты очень попросишь... И если ты сорвешь вот это кремовое пирожное с пальмы и кусочек орехового тортика, когда так много думаешь, без орехового тортика не обойтись, да? Ой, и вот это миндальное печенье. Фух, ну что ж, пожалуй, я соглашусь отправиться с тобой и командовать.
А ты умеешь?
Что тут особенного, если ты не кто-нибудь, а большая, слонова, пальмовая мышь? Капитан, и если у тебя на голове вот такая настоящая морская фуражка с золотым капитанским гербом, и если ты умеешь стоять на капитанском мостике в самую страшную бурю и пищать в переговорную трубку «Полный вперед!» Пустой наоборот, право руля, лево тру-ля-ля, тысячи дьяволов и один серый кот, и всякие другие морские капитанские команды,
Но почему-то я не вижу на тебе капитанской фуражки.
О, что поделаешь? Мерзкий растяпа, ястреб, все мои вещи уронил в океан. Доверяй после этого людям, зверям и птицам. Но ведь можно командовать и без фуражки. Мы, мыши, особенно большие, слоново-пальмовые мыши-капитаны, всегда считали, что важнее не то, что на голове, а то, что в голове. Согласна, чудовище?
Согласна! Согласна!
Так, 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 тогда смело в путь! Слушай мою команду! Полный вперед!
Океане теперь творилось такое, чего еще никогда и никто не видел. Чудовище шагало по дну, а на поверхности океана, разрезая волны, скользила высокая, красивая зеленая пальма. Пальме пришлось по вкусу, что кругом столько воды, ведь на острове дожди выпадали редко. Она пила всеми своими корнями, весело шумела листьями и роняла в океан конфеты. Она бросала в волны ириски и тянучки. Леденцы, зеленые, синие, желтые, шоколадные конфеты с кремовой и марципановой начинкой. И с начинкой ромовой. Розовый и белый зефир, сливочные и шоколадные помадки, пригоршни яблочного мармелада. Рыбы, дети узнали, что вот такое чудо плывет по океану и дарит конфеты. Ешь, сколько влезет! А ведь они никогда и не видели конфет. Только знали из рыбьих книг и сказок, какая это самая вкусная штука на свете. И рыбы, дети, и морские зверята вместе с мамами и папами из всех морей и от всех берегов океана, что было духу, поплыли к конфетной пальме. Моря в одно мгновение опустели. Рыбаки, вытащив невод, покачивали головой, не могли взять в толк, что же такое приключилось. Конфетная пальма бросала и бросала орехи в меду, клюкву в сахаре, конфеты, монпансье, халву, карамель. Даже вода в океане вокруг пальмы стала не соленая, а сладкая. Дельфинята, китята, осетрята, медузята, белужата, морские ежата, меч-рыбята и другие рыбьи ребята плыли за конфетной пальмой. Собралось их столько, что воды не видно. Куда ни взглянешь, раскрытые рты. Летучие рыбята ловили розовый и белый зефир прямо в воздухе. Двое сельдят-одноклассников, которые всегда ссорились, схватили сливочную тянучку и поплыли в разные стороны. «Тянучка, возьми и притяни их друг к другу!»
«Ничего не поделаешь, будем дружить!»
И они вместе съели эту волшебную тянучку и с тех пор всегда всем делились. Птицы летели в дальние северные страны и в дальние южные страны и везде рассказывали о чудесной конфетной пальме, которая плывет по океану. Белые медвежата, тюленята, моржата, морские зайчата, пингвинята обыкновенные и пингвинята дети королевских пингвинов сошли с ледяных берегов и поплыли поскорее. Нагрянули утром охотники на котиковое лежбище, а там ни котиков пап, ни котиков мам, ни котиков детей. Толстая мама тюлениха едва поспевала за своими детками.
«Много конфет не ешьте, от сладкого испортятся зубки и заболит животик».
А большая слоново-пальмовая мышь-капитан стояла на вершине дерева между зеленых листьев и командовала.
«Право руля! Тысячи морских дьяволов и один серый кот!»
Чудовище шло и шло по дну океана. Оно чувствовало, что еженька с каждым шагом все ближе, и сил у него прибавлялось. Вот и остров настоящих вулканов показался.
Ох, куда ты спешишь, о шагающая по волнам прекрасная королева пальм? Я догадался, кто ты, потому что лишь у королевы может быть такая летающая и плавающая свита. Медведи и тюлени, рыбы и птицы.
Мы идем на помощь еженьке.
Счастливого пути. И поторопись, о, могучее королевское дерево с пискливым голосом. Жерло мое кипит от тревоги за доброго художника и его детей.
О! Полный вперед! Самый полный!
Чудовище побежало так быстро, так сильно топоча, что дно океана заколебалось под его лапами. А тем временем нарисованные человечки вместе с бешеными буквами стали в круг и принялись считаться, кому первым начинать войну. Сначала посчитались еженькиной считалкой.
Черепаха хвост поджала и за зайцем побежала. Оказалось, впереди, кто не верит, выходи.
Вышло начинать нарисованным человечком. Потом посчитались злой считалкой.
Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Будем резать, будем бить, потому что нам водить.
И опять вышло начинать человечком.
Ну все, война завтра утром. Спокойной ночи. Ага.
Ничего не ответили бешеные буквы. Ёженька и воины-ежи, и воины-бывшие людоеды отошли, улеглись на песочке около прибрежной скалы и уснули. Они ведь очень устали после такого трудного плавания. Рыба-бутылка покачалась на волнах и тоже уснула. Тихо стало, темно. А как только стало тихо и темно, зашипели бешеные буквы.
Пошлем шпионов. Пусть шпионы пережалят еженьку и ее воинов, пока те спят. Шуршат, ползут по песку шпионы, змеи. Ничего не слышат человечки, так крепко они уснули.
Вот уже шпионы-змеи пережалили всех воинов, бывших людоедов, и ужалили среднего ежа, а затем старшего.
Тревога! Тревога! Тревога!
Еженька и маленький еж вскочили на ноги и пиками отогнали змей. Только они двое и остались в живых, да еще рыба-бутылка. Взглянула еженька на звезды в ночном небе.
Что нам делать, звездочки?
Не ответили звезды, замигали, сгоняя с глаз слезы.
Что нам делать, серебряная луна?
Спряталась за тучи луна, ничего не ответила.
Что нам делать, океан?
Садитесь на рыбу-бутылку, и я унесу вас отсюда, пока не поздно.
Ты не знаешь, если мы уплывем, завтра казнят отца.
Тебе все равно не спасти его.
Пусть нас только двое, мы не оставим отца.
Еженька обняла маленького ежа, и они пообещали друг другу лучше умереть, но не отступить.
Мы лучше умрем, но не отступим.
А небо светлело, и стало видно, как строятся бешеные буквы. Слышно стало, как буква «Б» бьет, барабанит в барабан, а кровавая буква «К» командует.
Ать-два, вперед, на еженьку!
В последний раз обратился добрый художник к букве «Че», которая с мечом в руке стояла у дверей сараюшки-развалюшки его тюрьмы.
Отпусти меня на волю. Слышишь, барабан?
Бешеные буквы идут воевать с еженькой и маленьким ежом. Без меня дети погибнут. Вспомни, вспомни, что ты не чужая, не черствая буква, а чистая, человеческая. Отпусти меня на волю, чтобы я помог еженьке.
И человек бывает черствым и чужим.
Нет, нет, тот, кто стал черствым и для всех чужим, уже не человек.
Задумалась буква Ч. И, подумав, как еще ни разу в жизни не думала, опустила она свой меч, раскрыла дверь сыроюшки тюрьмы.
Ты прав, добрый человек. Пусть будет по-твоему.
Бам-ба-бам-ба-бам! Бьет, барабанит барабан. Поднялась еженька вместе с маленьким ежом на скалу. Вложили они стрелы в луки и ждут врага.
Ать-два, 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 ать-два.
Идут,
ать-два.
Ползут бешеные буквы. Выстрелили еженька и маленький еж из луков. Хорошо прицелились, метко выстрелили, но стрелы не пробили вражеских железных щитов. Метнули они копья. Копья сломались, ударившись о железо. Тихо, страшно, только слышится бабам, 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 бой барабанов да шуршание шпионов-змей. Вот уже бешеные у подножья скалы.
Сдавайтесь!
Ни за что! Ни за что!
Лучше мы бросимся со скалы и разобьемся!
Ползут по склону скалы бешеные буквы. Со всех сторон ползут. Но что это? Взбаламутился океан. Затряслась земля. Расступились волны. И на берег выскочило чудовище Пятерок. Ах, как вовремя оно подоспело, милое чудовище, в самую распоследнюю секунду. Оно выскочило на берег, отряхнулось, улыбнулось еженьке и бросилось на бешеные буквы. Справа от него выскочили из океана белые медведи с белыми медвежатами, а слева тюлени с тюленятами, моржи с моржатами, котики со своими котятами. И все они тоже отряхнулись, улыбнулись еженьке и бросились на врага. Вот какая грозная армия! И испугались бешеные и побежали, что было мочи.
Все равно догоню и растопчу.
Чудовище уж очень переволновалось за еженьку и рассердилось. И добрый может так рассердиться.
Стойте!
Все послушались и остановились. А художник подбежал к чудовищу, погладил его и, обернувшись, обратился к бешеным буквам.
Ведь главное, что вы буквы, а то, что вас сделали бешеными, забудьте, забудьте. Ка, оставь коварство и кровожадность, ты ведь кроткая, красивая. Милая М, ты буква матерей и младенцев, всех маленьких и милых, игрушечных мишек и матрешек, всех молодых и мудрых. А ты, Эль, буква ласковых, любимых и любящих. Зачем вам воевать с детьми?
Задумалась, поникла головой буква М. Отошла в сторонку буква Эль.
А я злая, зловредная, завистливая, змеиная буква, и все равно буду жалить, потому что у меня ядовитая змеиная жало.
Неправда! Ты, Зе, только притворяешься злой, а на самом деле ты заботливая и звериная, а звери добрые и зеленые, как деревья и трава.
И едва успел художник договорить, как прилетел доктор Дятел, разложил на столике под деревом щипцы, шприцы, козьи ножки и всякие другие штуки, которыми рвут больные зубы, и вывесил на стволе сосны объявление: «Удаляю ядовитые жало без боли». выстроилась змеиная очередь. Скоро не стало в здешних местах ядовитых змей. Только одна, самая вредная змея, не захотела отдать ядовитое жало. Поползла она к злому художнику, приползла и зашипела.
Ха! Мы побеждены!
Надо бежать!
Ведь он был злой, да трусливый. И побежал, что было мочи. Продирается злой художник сквозь колючие кустарники, с кочки на кочку перепрыгивает, карабкается через горы и скалы. А за ним ползет змея. Совсем они выбились из сил и вдруг видят среди дремучего бора избушка на курьих ножках. На пороге сама Баба-Яга.
Спаси нас, кума!
Я битым не спасительница. Это добрые да глупые любят несчастненьких. И больше не кума я вам, а хозяйка. Будешь ты злой, воду мне таскать, печь топить и щи варить, а сам будешь под лавкой спать да кости глодать. А тебя, змея, я на цепь посажу вместо собаки. Собачка-то сбежала, не захотела мне служить.
А если я опять в силу войду?
Если бы, да кабы, тогда другой разговор. А теперь марш в лес, чтобы к вечеру 100 вязанок дров принес.
А коршун тем временем опустился на землю около доброго художника.
Ужасно надоело быть злой птицей коршуном. Пожалуйста, прими меня к себе в дети.
Хорошо, только слетай сначала в далекие горы, зачерпни из родников ведерко мертвой воды и ведерко живой воды.
Коршун послушался, полетел в далекие горы и принес живую и мертвую воду. Опрыснул художник сперва мертвой водой, а после живой всех бывших людоедов. Среднего ежа и старшего ежа, которые лежали около скалы, где их ужалили змеи. Старший еж открыл глаза, потянулся и поднялся на ноги.
Как долго я спал!
А за ним открыли глаза, потянулись и встали все другие человечки. И тогда...
Завтра пир на весь мир!
Была лютая зима, а тут растаял снег, зазеленела трава, распустились листья на деревьях и расцвели цветы. Собрали человечки со всего города столы и поставили их один к одному от дома, где жил художник, через лес и до океана. И в океане тоже, чтобы и рыбы, и рыбьи ребята могли быть на пиру. Откуда ни возьмись, появились пауки и соткали серебряную и золотую скатерть на весь стол. Вырыли яму и посадили конфетную пальму. Она сразу зашумела листьями.
В океане хорошо, и тут прекрасно. Мне везде нравится.
Такая славная пальма. Шумит пальма листьями и без счета роняет на праздничный стол конфеты. Одна вкуснее другой. И созрели на ней бутылочки с ананасно-клубничной шипучей водой и с апельсиновым лимонадом. Муравьи разнесли по столу семена цветов, и в один миг выросли колокольчики с большими синими чашечками цветов, чтобы было из чего пить взрослым, а для детей, зверят и ребят распустились чашечки ландышей. Когда стол был накрыт, и гости расселись, каждый на своем месте, добрый художник обратился ко всем присутствующим.
Если бы не еж, ежище, черное носище, не было бы еженьки и всех других человечков. Да и я не дожил бы до этого часа, а умер бы от голода и холода. Крикнем «Ура!» в честь ежа ежища и попросим его рассказать нам что-нибудь про себя.
Ура! Ура!
Если кого-то превозносят, будто он не весть кто, а кого-то забыли, будто не она совершала неслыханные подвиги. Ух, короткая память даже у добрых художников. То кто-то не будет ничего есть. Разве только сгрызет десяточек орехов и меду, да 2-3 шоколадные конфетки, чтобы уж совсем не помереть с голоду.
Ёж ежище покраснел до самых корней иголок.
Живу я в норе вместе со своей ёж ежовной, черной носовной и ёж ежатыми, черными носятыми. Ничего, кроме родного леса, и не видел, так что и говорить мне не о чем. Но тут среди нас неустрашимый морской волк. То есть я хотел сказать, неустрашимая морская мышь-капитан. Она-то уж, наверное, совершила больше подвигов, чем у меня иголок. Пусть бы она рассказала нам что-нибудь.
Да, просим!
Конечно, когда избороздишь все моря и океаны на разных чудовищах, конфетных пальмах и кораблях, и когда доведется столько раз командовать битвами с осьминогами, пиратами, кошками и всякими там бешеными буквами, ух, есть что вспомнить. Но детвора любят сказочки, а мы, морские капитаны, сочинять не мастера. И у нас, морских капитанов, так уж повелось, что-то, что было, не обессудьте, было, а то, чего не было, того, извините, не было.
С этими словами мышь села. Но все так оглушительно закричали: «Пусть говорит!
Пусть говорит!
Пусть говорит!
Пусть говорит!
Пусть говорит!
Слово большой слоново-пальмовой мыши капитану!»
Что она, в конце концов, рассказала о некоторых событиях своей жизни. О том, как она воспитывала слона и никогда не шлепала его, не ставила в угол, хотя было за что. И как она дрессировала ястреба, чтобы он перестал разбойничать, а честно зарабатывал себе на хлеб, перевозя через моря некоторых капитанов, если уж они позарез понадобились на каком-нибудь далеком острове. И как она стояла на капитанском мостике и командовала чудовищем, так что голос ее заглушал рев бури. «Право руля! Лево тру-ля-ля!» И как сам старый вулкан, совсем было собравшийся извергнуться и залить лавой все моря и острова, залюбовался ею, да и передумал извергаться. И все повторял, что, конечно, на худой конец можно дожить век вулканом, но насколько чудеснее было бы хоть немного походить на такую вот большую слоново-пальмовую мышь капитана.
«Ничего, — сказала я ему, чтобы старичок не огорчался. Когда-нибудь в свободное время я научу тебя капитанскому делу, и ты еще успеешь кое-что повидать».
Так она рассказывала и рассказывала. А художник кивал головой и улыбался. Ему очень нравилась эта маленькая, большая слоново-пальмовая мышь. А морская корова, которая сидела за столом рядом с мышью, хотела сказать своему любимому морскому теленочку, что эта мышь и действительно очень храбрая, если все время говорит, не умолкая, когда на столе столько вкусного, и не боится, что все съедят без нее. «Вот с кого надо брать пример», — хотела она сказать своему теленочку, но не сказала, потому что рот у нее был набит конфетами. А потом все попросили рыбу-бутылку спеть ее песенку. Она сказала, что у нее болит горлышко, и вообще она не в голосе, но потом очень хорошо спела.
«Я волшебная бутылка, страшны мне ни горы, ни беда. Я волшебная бутылка тириром. И плыву, плыву, плыву на стропфроком.
Ей очень хлопали, и громче всех хлопало чудовище. От букв выступила молчаливая буква «Ч».
Главное — быть настоящим человеком. И не быть черствым, и не быть чужим для других людей. Человек к человеку должен относиться по-человечески.
И к человечкам тоже!
И к зверям.
И к рыбам, китам, и дельфинам.
И деревьям, и цветам, и травам. Он тоже не должен быть чужим.
Постойте! Чудовище Пятирога все называют чудовище. А ведь оно совсем не чудовищное. Давайте будем называть его Чуб. Это хорошее имя.
А может быть, дадим ему имя... Мичуп? Милый Чуб.
Ура! 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 Мичупу!
Ура! 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 Мичупу!
Ура!
Ура! Ура!
Всем это понравилось. Ура! И все закричали: ура! 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 Мичупу! А мышь про себя пропищала, что лично она не признает такого рода хвалебных прозвищ.
Ха! Не позволю же я себя назвать Ми-мышь, милая мышь, или Хра. Мышь, ну, храбрая мышь. Или мышь, ну, мудрая мышь. Скромность, скромность и еще раз скромность. Вот чего, к сожалению, не понимают даже некоторые добрые художники.
Ура!
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 Потом крикнули громовое «Ура!» в честь конфетной пальмы. Тогда от радости на ней выросли конфеты, которых раньше не было никогда и нигде на свете. Эти конфеты называются вот так. Етифсана Тефнокеансу Квиамас. Даже название этой конфеты не выговоришь. А как описать вкус ее, когда она и шоколадная, и мармеладная, и сливочная, и леденцовая, и ореховая, и зефирная, и ананасовая, и мороженая, и пирожная, и всякая другая? Если уж очень захочется самому попробовать эту конфету, надо выучить ее название. Етифсана Тефнокеансу Квиамас. И надо прочесть это название наоборот. От последней буквы до первой. Интересно, что получится? И надо узнать, где сейчас находится конфетная пальма. Ведь говорят, что после своего плавания через океан она очень пристрастилась к путешествиям. А когда ты отыщешь, наконец, конфетную пальму, надо ведь еще обрадовать ее. Иной скажет, что этот совсем легко. Иногда радует даже просто улыбка, даже просто одно вовремя сказанное слово. А другой ответит, что такая улыбка и такое слово — самые редкие и драгоценные дары на свете. Несколько минут за столом было совсем тихо. Все ели конфеты «Етифсава Тефнокеансу Квиамас». А потом... Потом, к сожалению, мама тюлениха оказалась права. У самого младшего тюлененка-ребенка заболел живот. Доктор Дятел не смог ему помочь. У него не было тюленьих лекарств, и тюлени заторопились домой. И морские зайцы, моржи, морские коровы, белые медведи, пингвины королевские и пингвины простые, киты и дельфины, меч рыбы и селедки, морские звезды и медузы, словом, все-все тоже заторопились домой, потому что в звериных и рыбьих школах кончались каникулы, и надо было поспеть к началу занятий. Дорога не близкая. Все-все распрощались друг с другом, расцеловались и поплыли по домам. Кто на север, кто на юг, кто на восток, кто на запад. Они плыли и пели еженькин песню.
Плывем сквозь волны в те края, края родные, чтобы сберечь весь белый свет от тех, кто злые.
Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам
художник и его дети стояли на берегу и махали рукой. Мичуп махал лапой, конфетная пальма листьями, коршун крыльями, еж ежище всеми своими иголками.